Заметив мое пристрастие к рисованию, мать ведет меня в частную студию художника Мешкова. Вечер. В большой комнате тесно сидят люди разных возрастов. С пюпитрами, у мольбертов. Все молча рисуют сидящего посредине комнаты на возвышении. Натурщика. Над ним яркая лампа в квадратном железном колпаке. Натурщик не двигается. Почему-то все время моргает красными веками. Слышен шорох карандашей и скрип угля. Мы узнаем условия приема в студию. Меня не могут принять. Слишком мал. Расстроенный, я ухожу с чувством человека, оторванного от интересного сна. В начальной школе самым волнующим и радостным для меня впечатлением был момент появления на черной доске трех белых букв, время от времени писавшихся учительницей. РИС, то есть урок рисования в расписании на завтра. На этом уроке мы не только рисовали, но и лепили из глины животных, воспроизводили персонажей басен. Все это сушилось в печке и потом раскрашивалось с нами. Раз в году устраивался школьный праздник с фокусником. Все ученики сами изготовляли для него программы. Когда в классе читали стихи Пушкина или какие-либо другие, меня часто вызывали к доске и просили во время чтения что-нибудь рисовать. Например, на тему «Осень» или на тему стихотворения Некрасова «Мужичок с ноготок». Читал в детстве мало. Думал, что вместо чтения лучше потрачу время на рисование. Мне было лет 11, когда к нам домой пришел в гости настоящий, живой художник. Мать попросила меня показать все мои рисунки и акварели, сказав, что это тот самый художник, чей портрет мне однажды понравился у знакомого доктора. В комнату вошел с добродушной улыбкой скромный молодой человек, лет 20, и, обратившись ко мне, сказал: «Ну, Коля, покажи, что ты нарисовал». Я испугался и обрадовался одновременно, но показал настоящему художнику только часть сделанных мной копий с открыток и наивные рисунки лошадей. Я уже не помню, как отнесся к ним художник. Знаю только, что пока он знакомился с моими рисунками, я с жадностью смотрел на него. Этот день мне остался памятен навсегда. А лет через 15 мы вновь встретились с этим художником и подружились. Еще с первой встречи я запомнил, что звали его Борисом Владимировичем Иогансоном. Мне 14 лет. Зима. Мать купила самую дешевую ложу в оперном театре «Зимина» на Большой Дмитровке, где сейчас театр оперетный. И мы, все шестеро детей, сидим в ней под потолком у самой сцены. Идет опера «Аскольдова могила» Верстовского. С огромной высоты нам видна только узкая полоска сцены. Изредка на эту полоску выходят актеры. Они сверху смотрятся в своеобразном ракурсе. Лица их мы видим только тогда, когда они кланяются, глядя вверх. Зато совсем рядом с нашей ложей огромное живописное панно «Принцесса Греза» Врубеля. Кажущиеся гигантскими головы гребцов можно подробно разглядеть. Нам нравится грустная фигура юноши в красном и воздушная, светлая принцесса. Новое, никогда не испытанное волнение.
Задрожал. зеркало Сатурна врежет свет на заводе речные и румянит сетку небосклона. Врежет свет на заводе речные и румянит сетку небосклона. У плетня заросшая крапива обрядилась ярким перламутром и качаясь шепчет шаловливо: с добрым утром, с добрым утром. И качаясь шепчет шаловливо: с добрым утром, с добрым утром. Трепали шелковые косы, шелестят зеленые сережки и горят серебряные розы, шелестят зеленые. Серебряные розы. У плетня заросшая крапива обрядилась ярким перламутром и качаясь шепчет шаловливо: с добрым утром, добрым утром. И качаясь шепчет шаловливо: с добрым утром, с добрым утром. И качаясь шепчет шаловливо: с добрым утром, с добрым утром.
После начальной школы я поступил в реальное училище Воскресенского. В классах постарше учились будущий художник Вильямс и будущий руководитель Центрального театра кукол в Москве Образцов. Для меня они были уже взрослые люди. Знал я, что это же училище окончил и известный художник Нестеров. Помнится, что уже после революции было время, когда мы с соседом по парте Ромой Пересветовым задумали издавать сатирический классный журнал «Буржуазная кровопийца». Сосед мой писал стихи, а я рисовал карикатуры и шаржи на школьные темы. Одно из первых стихотворений начиналось так: переменился старый строй, и третий класс наш тоже. Забавы к черту, все долой, будем вести себя пригоже. Дальше описывался наш класс. Вот там, у правого плеча, сидит митрейдер Каланча. Усы совсем как у гусара. Он дразнит Бурку Кашевара. Там Пересветов рифмоплет, Дадинов акробат отлет. Подальше Аристов столяр и Коля Соколов маляр. Ученик Аристов любил вырезать щели в партах для шпаргалок. На каждого ученика мною были нарисованы на полях журнала шаржи и раскрашены акварелью. Много лет спустя я встретил Рому Пересветова и с радостью узнал, что он член Союза советских писателей и уже издал ряд своих книг. Так же, как и другой мой одноклассник, Паша Барто, ставший поэтом, автором книг для детей. Начинался 19-й год. Отец еще до революции бросил семью, и мы уже несколько лет жили без него. Наступили голодные дни. В квартире было холодно, дров не продавали. А однажды ночью нас разбудили. Горим, пожар, скорей на улицу. Удушливый запах дыма. Все люди и вещи, как в тумане. В комнате на потолке огонь. Обвалилась штукатурка. Быстро одеваемся, связываем узлы, таскаем их с третьего этажа во двор, прямо на снег. Маленькие дети плачут, сидя на узлах. Наверху пожарные с резиновыми кишками. Они ломают крышу, льют бесконечную воду. Из разломанной крыши вырывается огонь, яркий на фоне темного неба. Кроме узлов и одежды, что на нас, все остальное находится в квартире. Шкафы, кровати, все там. Светает, мы идем наверх. Пожар потушен, неприятно пахнет сырой гарью. В потолке огромная дыра насквозь. Видно предутреннее, еще со звездами, небо. Жить в квартире нельзя, но дети есть дети. И нам на мгновение становится забавно, что из нашей квартиры видно небо. Мать, я, а также три брата и две сестры, которые моложе меня, остались без крова. Временно нас помещают в две крохотные комнатушки деревянного дома во дворе. Продаем сохранившуюся мебель. Весной 1919 года, когда мне еще не исполнилось 16 лет, я поступил переписчиком в один из отделов управления Виндава-Рыбинской железной дороги, а мать в это же управление счетоводом. С осени мы получили право еженедельных бесплатных поездок по железной дороге. Нам, как работникам управления этой дороги, выданы были так называемые провизионки. В то время с продуктами питания было трудно. Особенно тяжело приходилось нашей семье, оставшейся без отца. Нас было шестеро детей. Младшей сестре моей, Оле, было всего 8 лет. Не имея никакой помощи от отца, мы с матерью вдвоем каждую субботу вечером добирались до Виндавского вокзала, таща на своих спинах и в руках тяжелые мешки с солью и собранные из дома насильные вещи, платья, обувь, для обмена их на продукты, муку, картофель, масло и другое. В темноте, просидев долго в очереди на посадку в поезд, мы, толкая друг друга мешками, проходили на платформу и там забивались в один из темных товарных вагонов состава. Так в тесноте, холоде, сидя на своих вещах, мы ехали за 300-400 километров от Москвы до хлебных мест, куда прибывали уже утром. Выгрузившись, люди шли до знакомых им деревень и сел, где в течение всего воскресенья ходили по домам крестьян и меняли привезенное на продукты. Далеко не легким делом бывали такие обмены. Хорошо, если хозяева дома оказывались людьми простыми, отзывчивыми, но нередко попадались кулаки. Такие, прежде чем выменять свои продукты, досыта наиздеваются над тобой, получая от этого явное удовольствие. С ними и обмен всегда был плохим. В конце дня, усталые, мы брели уже с более тяжелой ношей, чем утром, обратно из деревень к станции и ждали поезда не один час. Рано утром приезжали в Москву и, добравшись до дома, еле успев переодеться, перекусить, торопились на службу, которая начиналась в 10 часов утра.
спокойно, лениво текла. Но внезапно она изменилась. От любви не спасают дела. Уповая на высшую милость, отвлекает любовный мираж от родных повседневных задачек. Замыкаемся в микромирах, на работе, на кухне, на даче. Замыкаемся в микромирах, на работе, на кухне, на даче. Я ворвался в твой тихий мирок, все сметающей дикой лавиной. Крутит судьбы неистовый рок, одаряя нас силою львиной. Крутит судьбы неистовый рок, одаряя нас силою львиной. Может, счастье явилось, но мы обессилев от прошлых страданий, опасаясь тюрьмы и сумы, избегаем боев и скитаний. От любви не способны спасти ни дела, ни заветы чужие. Апогея роман наш достиг, дух захватывает на вершине. Апогея роман наш достиг, дух захватывает на вершине. Я ворвался в твой тихий мирок, все сметающе дикой лавиной. Крутит судьбы неистовый рок, одаряя нас силою львиной. Крутит судьбы неистовый рок, одаряя нас силою львиной. Судьбы неистовый рок, одаряя нас силою львиной. Крутит судьбы неистовый рок, одаряя нас силою львиной.
Весной 1920 года решаем уехать из Москвы в Рыбинск, на родину матери. Получив от службы товарный вагон, мы продали остатки громоздких вещей и с мелочью и узлами в него погрузились. Ехали долго. В Ярославле стояли целый день на запасных путях. Между вагонами, прямо на земле, сидели и лежали люди. С мешками, больше солдат. Солнце пригревало. Кончалась гражданская война, и все двинулись домой. Везде разговаривали о будущей мирной жизни. Строились планы. Солдаты, женщины, дети все вперемешку заполняли вокзалы, платформы, рельсы. Вагоны шли переполненные. На крышах людей было не меньше, чем в вагонах. Рядом со здоровыми ехали больные тифом. Около нашего вагона один бойкий солдат, расстелив мятую шинельшку и сидя на ней, окающей скороговоркой делился своими мечтами с соседями, угрюмо слушавшими его. «Мне бы только достать деньжонок, тогда я был бы кум-королю!» Этими словами заканчивал он каждую фразу.